Камертон. Геннадий Карцев. Линия судьбы.
Вениамин Прокопьевич Палецкий, незрячий музыкант, заслуженный артист России, человек, обладающий необыкновенной силой духа, мудростью, профессиональный музыкант, виртуозный исполнитель, основатель коллектива «Вокальный ансамбль «Русская мелодия» культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. В ноябре 2021 года Вениамин Прокопьевич отпраздновал свой 80-летний юбилей. 18 декабря 2021 года в КСРК ВОС состоялся концерт, посвященный юбиляру, на который, к сожалению, Вениамин Прокопьевич не смог приехать в силу сложившихся обстоятельств, связанных с пандемией. Что сподвигло меня пуститься в путешествие в один из отдаленных районов Москвы, город среди города с живописным названием Зеленоград. При входе в местную организацию ВОС «Зеленоградская» я встретился с оживленными посетителями, у которых только что закончился вокальный ансамбль. По разговорам я понял, что ансамблем руководит Вениамин Прокопьевич Палецкий, и люди очень довольны этими занятиями. Здесь мы и договорились с маэстро о нашей встрече. Во время разговора я понял, что лучше рассказать о Палецком, чем он сам это сделает, никто не сможет.
Жили мы, как все тогда, большинство людей так жили. Такой одноэтажный домик, в коридоре было 4 комнаты. У нас, например, была 7-метровая комната на 4-х. Напротив нас жил со своей супругой баянист Василий Феоктистович Квашнин. Он работал в Омском радиокомитете артистом. Это первый мой учитель на баяне. С 5 лет я начал играть на гармошке. У меня была такая маленькая гармоника, тальянка. 10 клавиш на правой, 8 клавиш на левой. А потом уже Василий Квашнин мне давал свой баян с 5 лет, пока у меня не было своего баяна. А в 7 лет мне уже родители купили баян, чтобы он мне годился по росту, чтобы было на нем играть удобно. Я с рождения чуть-чуть видел, один глаз чуть-чуть видел. Я светоощущение и цвета различал. Вот такое зрение было. Ну, первая группа, конечно, понятно. Все в семье-то были незрячие, родители были незрячие совсем. Первая группа инвалиды по зрению. Сестра старшая тоже инвалид первой группы по зрению. Такое необычное явление. Было до нас с сестрой 3 зрячих девочки. И так получилось как-то, что они все в раннем возрасте, и их не стало. И с 7 лет я пошел в школу. Это была специальная школа-интернат для слепых. До школы Василий Квашнин меня уже начал обучать нотной системе Брайля. Он был тоже незрячий баянист. Когда я пошел в школу, я уже серьезно продолжил изучение нот и играл уже по нотам. В школе у нас был баянный кружок. Музыкальной школы не было тогда. Преподавала тоже незрячая баянистка Лукьянова Екатерина Федосеевна. Они вдвоем, Екатерина Федосеевна и Василий Квашнин, подбирали мне репертуар, чтобы было заметно мое развитие. В первом классе я играл в ансамбле. У нас такой был ансамбль народных инструментов. Гитара, балалайка, мандолина и баян. Во втором классе школа уже получила набор 4 струнных домр. Домра прима, домра альт, домра тенор, домра бас. Со второго класса меня уже пристроили аккомпанировать хору, поскольку мне было легче изучить репертуар. У нас была преподаватель пения Наталья Алексеевна Соколова. Она очень прилично играла на фортепиано. Вот она мне песню проиграет, и я ее запоминаю, и потом уже мог хору аккомпанировать. Выступали мы со школьным хором на различных площадках. Ну, также, конечно, я аккомпанировал и солистом. Прямо скажу, что отличным я как-то не был. На четверке учился, на троечке там проблескивали. Ну, стабильно, в общем, все, проблем каких-то не было. Причем, в общем-то, вот всю вот так вот самодеятельность тянул. Играл же в ансамбле домр, играл хор, аккомпанировал. В общем, всю самодеятельность, она как-то так на мне держалась.
Как мы знаем, что самые интересные в нашей жизни годы – это школьные годы. Какие-то забавные случаи бывают, что-то вот такое вы сможете сейчас вспомнить?
Ну, есть же такая вот у мальчишек, что ли, немножко нарушить как-то вот такой распорядок какой-то. И вот мы, значит, взяли 3 баяна пройти по всей школе, и чтобы сыграть сибирскую подгорную. Раньше, ну, немножко как-то так недолюбливали, когда вот увлекались слишком народными, так вот в школе как-то это не было распространено. И вот мы вот взяли и так вот прошлись по всей школе и сыграли это подгорное. Был такой преподаватель, он даже не преподаватель, а воспитатель был. И вот он тоже, значит, ансамбль соберет, и чтобы мы выступали только в выходной и в канцелярии. Играли там тоже вот такие народные мелодии, там, ну, в Басадуле, в огороде. Школа была у нас 8-летка. Но я не предполагал как-то заканчивать 10-летку. У меня была такая идея поступить в Омское училище. Я нисколько не жалею, что поступил именно... Ну, есть специальное училище в городе Курске для слепых, а у нас в Омске очень крепкое училище, но там только зрячие. Учился я вместе со зрячими. Училище у нас очень крепкое, и чем оно мне запомнилось, что раньше атмосфера какая-то была другая. Вот я запомнил, что не только с ребятами мы дружили, а как-то вот и девушки какие-то другие были. Всегда вот как-то готовы были помочь. Вот очень дружный такой коллектив, вот это мне запомнилось.
Из незрячих только вы были?
Была еще одна девушка, занималась на теоретическом отделении.
А как вы воспринимали материал? То есть, ну, я знаю, что училище – это довольно-таки мощные лекции-то там.
Записывал по Брайлю.
А педагоги как занимались? То есть, ну, для них это было…
Кое-какие ноты я брал из библиотеки. Библиотека у нас, ну, по тому времени была неплохая, были все-таки ноты. Кое-что ребята мне диктовали, вот тоже помню, всегда помогали ребята. Ну и даже у меня преподаватель очень хороший был, Дмитрий Борисович Валетов. Вот он мне тоже во всем помогал, сам ноты диктовал. Дмитрий Борисович и Наталья Алексеевна, про которую я говорила, они муж с женой, очень дружили с нашей семьей.
Вы учились в училище, а проживали вы в это время дома или в общежитии?
Жил я дома. И интересно, мне припомнился такой случай. Когда я поступал в училище, меня не отпускали родители, боялись как-то. Как я буду ходить-то? Водить-то меня некому. Подружились мы с теми ребятами, которые поступали. Меня отец все же приводил в училище, а ребята, да, нам, говорит, делать нечего. И, значит, они меня обратно домой приводили. Но что интересно, что вот с кем я подружился, с 2 ребятами, они не поступили ни один. Но что я решил, значит, они как-то от меня отошли, думаю, я дорогу знаю хорошо. И думаю, а что я домой не дойду, а трость-то я не взял с собой. Вот, думаю, да потихоньку-то я дойду, и взял домой, так вот без трости пришел. Они говорят, ну раз ты без трости пришел, так будешь теперь ходить.
Родители кем работали? Сестра кем работала?
Папа с мамой, они работали в артели. Сначала не было этих учебно-производственных предприятий, а были артели. Мама там работала в одеяльном цехе, а папа работал в картонажном цехе. В общем, работали на производстве. Сестра окончила, такая у нас была школа для взрослых. Вот в училище ее как-то все-таки не взяли, а в школе для взрослых она проучилась 4 года, закончила по классу домра.
Отец у вас занимался в самодеятельности?
Отец всегда всю жизнь пел в самодеятельных, в хоровых коллективах. Хоры раньше хорошие были. Сестра тоже пела. В конце училища освободилось место в нашем клубе для слепых руководителя хора. И вот я руководил этим довольно большим хором. 25 человек, это точно было. И очень хороший хор был. Отец мой держал партию баритона, сестра первая сопрано, много было теноров. Выступали мы даже на профсоюзном смотре как-то, заняли первое место, это уже среди зрячих. Пели трио «Отец мой», «Я» и «Сестра». Пели мы классические произведения, помню, вот Дорогомышского «Ночевала тучка золотая» для трио. «На севере диком» стоит одиноко на стихи Лермонтова. В училище мне припомнится такой момент, что часто нас посылали со всеми в уборочную компанию, где мы давали концерты. Там я аккомпанировал скрипке, кларнету, домбристу аккомпанировал, вокалистам всем аккомпанировал тоже. Вот поэтому меня всегда посылали, потому что, ну, ребятам надо весь репертуар было учить, а я все-таки знал.
Абсолютный вот. Слух.
Абсолютные.
Концерты такие проходили, они на открытом воздухе? Или
да, на полевых станах. Мы выступали в воинских частях. Мне даже выдали такой значок, он у меня хранится. Шефская помощь, воспитание наших воинов.
Времена училища – это времена юности. В юности увлечения у каждого разные. Чем занимались вы в свободное время?
Ходил, какие у нас в Омске все-таки были концерты. У нас в Омске неплохая филармония была. И потом такой интересный случай был. Мы как-то сидели в училище, со мной заговорил один мужчина. Он, значит, говорит, а как вы думаете, в какой тональности сейчас играет? Я говорю, я слышу тональности. Сейчас играет, я говорю, в си бемоль мажоре. Он проверил по своему камертону, все так. Он говорит, а вы приходите, я говорю, а где вы? А я, говорит, работаю, у нас такой был кинотеатр имени Маяковского. Раньше перед киносеансами выступали ансамбли. И вот я, значит, прихожу к ним, прослушаю ансамбль, а потом он меня посадит, и я и кино слушаю. Еще мне запомнился в училище такой случай. Сдавали мы выпускной экзамен. Начало экзамена было в 9 часов вечера. А я уже играл, меня поставили последним в 12 часу и закончил прям даже где-то около 12 ночи. Мне очень сильный попался пианист, мы играли с ним финал концерта Чайкина для баяна с симфоническим оркестром. И мы очень большой темп взяли, все выиграли. И после этого председатель комиссии была, помню, женщина из Свердловска, пианистка, она зааплодировала. И все потом аплодировали, а потом мне сказали, что училище на экзамен никогда не аплодировали. У меня сразу была идея ехать в Москву и поступать в Гнесинский институт. Некоторые говорят, ближе там Новосибирская консерватория или там Свердловская. Я говорю, нет, я поеду только в Москву. Ну, вот в институте тепло встретили, особенно коллоквиум мне запомнился. Члена комиссии был абсолютный слух, они проверили, что и у меня абсолютный слух. Ну, они мне, конечно, сразу пятерку поставили. Потом даже в коридор вышел преподаватель. Да вы, говорит, не переживайте, вас возьмут. Сдавайте общеобразовательные, и если нужно будет, то вас, говорит, еще даже могут подтянуть.
То, что касается быта, вы далеко от семьи. Помочь, ну, практически у близких людей по близости нет.
Был такой Владимир Рязанов, тоже незрячий баянист. Он учился, когда я на первом курсе, он на четвертом курсе уже был. А у него была служебная квартира. И вот я у него на квартире место снимал. Чем это было хорошо, что это совсем было близко от института. Потом я еще жил в знакомых. А потом так случилось, что вот у моей тогда еще будущей супруги умерла ее мать. И она меня взяла к себе. Я тогда еще просто снимал спальное место. Ее квартира... Ну, это, в общем, такое подвальное помещение было. Две комнаты было. В одной комнате ее брат жил, а в другой комнате вот супруга моя Евгения Михайловна. Я просто жил, вели совместное хозяйство. Она очень добрый человек. Я просто отдавал ей все деньги свои, потому что, ну, это такой человек особый. И вот так вот я с конца первого курса к ней пришел, и все. И до конца института я так вот у нее и жил. Учился я хорошо, занимался у преподавателя Сергея Михайловича Колобкова. Это был известный баянист, конечно. Он много лет играл в оркестре имени Осипова, в оркестре народных инструментов. И он часто уезжал за границу и передавал меня другим преподавателям. Занимался я у Алексея Алексеевича Онегина, тоже известный баянист. Сурков, баянист известный.
Насколько я знаю, после 66-го года, как вы только закончили Гнесинку, было распределение по работе, да? И вы должны были уехать в Омск на свое прошлое место жительства, отработать определенное количество лет. Вы туда уже поехали женатым человеком или еще нет?
Нет, я поехал не женатым человеком. Сманили меня как-то домой наши. А по распределению мне могли дать свободный диплом, как инвалиду. Получилось так, что, ну, поскольку с родителями мы как-то договорились, что я приеду, им как раз новую квартиру дали. Вот бывает, как понимаете, все складывается. Мы написали письмо директору Омского училища. И так вот я 5 лет преподавал в Омском училище.
А с Евгенией Михайловной уже переписывались?
Да, да, конечно. Мы отношения поддерживали все время, да. И она к нам в гости приезжала в Омск, конечно, обязательно тоже. Каждый год я давал сольные концерты в 2 отделения в Омском училище непосредственно. И для поддержания и своей формы, ну и для поддержания и рейтинга, потому что у нас таких вот концертирующих педагогов в училище почти что и не было. Из баянистов-то я один давал только сольные концерты. И по Омской области выступал, и в музыкальных школах, и в домах культуры.
Ученики у вас зрячие были?
Ученики зрячие, но класс и незрячих набрался у меня тоже. У меня был еще не только по специальности занятия, а класс аккомпанемента у меня был, тоже ходили студенты, баянисты, аккордеонисты. Я им преподавал аккомпанемент. И еще был у меня класс ознакомления с баяном, аккордеоном. Но преподавать было тяжело в связи с нехваткой нотного репертуара. Помогали педагоги, давали моим ученикам переписывать ноты. Ну, все это, конечно. Потом помогали мне журнал вести. Как-то я был зависим и не скажу, что как-то вот легко было. Я почувствовал, что не моя эта специальность преподавать. Мне нужно было быть исполнителем. Еще во многом и поэтому я в Москву перебрался. Филармонию меня не брали. Не было там сопровождающих, которые бы вот незрячие. Но там вообще незрячих-то в филармонии не было, никого совсем. А мне нужно было вот быть исполнителем. И вот этого как раз я достиг, когда поступил в музыкальное эстрадное объединение ВОС. В 71-м году я уже в Москву перебрался, сделал предложение, Евгения Михайловна согласилась, и вот так у нас создалась семья. И прожили мы 45 лет. Ну, жили мы в коммуналке, устроился в МЭО. Как только поступил, директором тогда был Константин Константинович Писько, инвалид войны, он сразу меня приметил, потому что у нас не у всех баянистов было высшее образование. Насколько я помню, был конкурс как будто бы в 72-м году в Минске, массовиков культорганизаторов. Мне дали аккомпанировать 2 программы с 2 массовиками. Мне дали диплом лучшего аккомпаниатора в этом конкурсе. Лучший аккомпаниатор, его просили сыграть соло. Получилось так, что я как-то об этом сразу не узнал, а когда вот объявляли решение конкурса. А я свой баян-то не взял, и мне дали баян. Но он похож был на мой баян, так что с этим проблем-то не было. И начал я играть, помню, я играл концертную пьесу Коняева. Я, значит, играл, а у меня плечевые ремни-то нормально, а левый ремень из нижнего крепления выскочил. Мне мех-то растягивать-то никак, нечем. Так я что, значит, на правой ноге стоял, а мех растягивал подбородком и коленкой левой ноги. Ну, мне осталось чуть-чуть доиграть. Много-то я бы, конечно, уж не сыграл. Вот такой казус случился. Ну, вот я доиграл эту пьесу. Ну, потом, конечно, аплодисменты, само собой. Сначала меня записали в массовый отдел. И значит, пошли мы, такие были однодневки теплоходы. Тогда был известный в моего массовик Марк Львович Ледогостер. И вот, значит, мы, когда уже закончили, он говорит, да я завтра пойду с Писько и скажу, что в массовом отделе тебе делать нечего. чтобы тебя сразу в концертный отдел переводили. Раньше были такие тарификации, где давали ставки. Мне дали две ставки, вот баянистам давали. Сольная ставка и аккомпаниатор. Какие были в этой организации самые высокие ставки, мне эти ставки дали. А в концертах так вот было у нас, что ставка аккомпаниаторская платилась полностью за концерт, а сольная платилась только четвертушка от этой ставки. На теплоходах тоже пришлось мне попутешествовать. Был такой теплоход Москва-Астрахань, Москва. Тогда еще Ленинград был. Москва-Пермь. Потом были такие трехдневочки: Калинин, Углич, Москва. Пароходы еще даже тогда ходили.
91-й год, развал Советского Союза. Как это сказалось на вас, как это сказалось на вашей работе?
Впрямую, конечно, сказалось, потому что вся система поменялась. У нас вот настолько разнообразные концерты были. Ну, понимаете, вот концертов, в сущности, не стало.
Вы один из первых артистов, получивших заслуженного артиста России в 91-м году.
В 90-м году вот был такой конкурс, необычный, надо сказать, но он считался всесоюзным конкурсом. Еще в 90-м году как раз успели провести этот конкурс. Он был, как говорится, первый и последний. Всесоюзный конкурс музыкантов с дефектом зрения. В нем участвовали пианисты, баянисты, вокалисты, разнообразные профессии, профили. Из баянистов получили две первых премии. Вот я получил, и Петр Васильевич Дудошников, такой известный баянист тоже. Он преподает в Курском музыкальном училище. Поскольку я получил первую премию, как бы это была какая-то тоже зацепка в организации. Ну, так уж как-то получилось, что все-таки меня считали одним из первых баянистов. Художественный руководитель Наталья Константиновна Петрова и Алексей Сергеевич Сушин, он тогда был председатель первичной организации. И вот такая идея возникла, чтобы меня выдвинуть на звание заслуженного артиста. Тогда Верховный Совет подписывал вот это звание.
После 20-летнего стажа работы в Московском эстрадном объединении ВОС Вениамин Прокопьевич стал сотрудником культурно-спортивного революционного комплекса ВОС, тогда носящего название «Центральный дом культуры ВОС». Работал с ведущими коллективами учреждения в качестве аккомпаниатора. В классе сольного народного пения и около 20 лет в хоре русской песни. В 90-е годы основал свой коллектив, вокальный ансамбль «Русская мелодия». С участниками ансамбля сложились теплые, почти семейные отношения. Их результат – поддержка и взаимная помощь, чего так не хватает в современном мире.
С самого начала у нас была такая певица Антонина Серкова, в нашей самодеятельности известная певица. Были у нас муж с женой Леонид и Маргарита Емельянова. Вот они как раз пели казачьи песни. Была еще такая певица хорошая тоже, это тембр очень красивый, Тамара Гашко. Потом вот у нас уже были, значит, в новом составе вот трио Марина Леонова, Юлия Попова и Надежда Дмитриева. Первый голос давно у нас участвует Тамара Нарышкина, Виталий Строев. Вот у нас один мужчина был единственный, ну, кроме меня, в ансамбле.
В репертуар ансамбля входят песни, написанные в народном жанре, но написанные вот практически современностью. Как вы подбирали репертуар?
Ну, много мы брали все-таки из интернета. Я не совсем так по интернету еще научился ориентироваться. Ну, вот мне помогали наши вот зрячие участники, это Марина Леонова и Надежда Дмитриева. Вот они помогают. Они и сейчас тоже помогают в том ансамбле.
Участники «Русской мелодии» также с теплом вспоминают своего основателя и своего руководителя. До сих пор перезваниваются, интересуются здоровьем, оказывают помощь. И мы не могли не включить их отзывы о маэстро. Алла Барабанова.
Я с Вениамином Прокопьевичем занималась с 2005 года. Вот он все-таки научил меня слушать ансамбль и самой как-то петь.
Наталья Варрава.
Я очень благодарна Вениамину Прокофьевичу за то, что я работала в этом коллективе несколько лет. И я всю жизнь буду помнить.
Тамара Нарышкина.
Время, проведенное в ансамбле Вениамин Прокофьевич, это было самое счастливое время в моей жизни.
Татьяна Кинжалова.
Я очень уважаю Вениамина Прокофьевича, восхищаюсь его талантом и очень благодарна, что он отнесся очень внимательно к моим индивидуальным особенностям, подсказывал нотки, всегда внимательно относился и научил меня лучше петь.
Татьяна Миронова.
Я знаю Вениамина Прокофьевича Полесского с 1995 года. И каждая репетиция с Вениамином Прокофьевичем – это какое-то событие, как праздник, где от тебя требуют творчества, внимания. И эта репетиция с каждым разом приносила радость.
Юлия Попова.
В ансамбле с 2005 года познакомилась с Вениамином Прокофьевичем. Пришла, можно сказать, совершенно неподготовленная. За эти больше, чем 15 лет Вениамин Прокофьевич сделал из меня приличного исполнителя. По сравнению с тем, что было, конечно, рост был колоссальный. Вениамин Прокофьевич научил меня не только музыке, пению, как надо держать партии, чего я до встречи с ним вообще не знала. Когда встречаешь такого человека, невольно стараешься подтянуться до его уровня. Его жизненные принципы – стойкость, тактичность, неспешность. Он никогда не принимал поспешных решений. Каждое решение у него бывает взвешено. Очень мудрый человек. Одним словом, Вениамин Прокофьевич просто украсил мою вторую половину жизни. Я ему очень благодарна. Никогда не могла бы в юности подумать, что я когда-нибудь выйду на сцену.
Вы являетесь автором венков из русских песен, многих композиций. То есть вот то, что написано, вы группируете в одно какое-то самостоятельное произведение. Это очень сложный вопрос. Как у вас это получается?
А как-то вот мне приходит само собой. Вот, например, «Песни о России». Вот я блок «Песен о России» набрал. Просто вот песню спеть – это все поют. А вот когда блок, я убедился, что на публике как-то лучше это даже проходит. Песни-то разнообразные, они в различных ритмах и очень хорошо соединяются. О России песни, потом песни военных лет, тоже у меня блок есть такой. Или, допустим, такой блок, вот я сегодня даже нашим ансамблям показывал. Они вальсообразные обе. Первая песня «Когда вы имел золотые горы», а вторая «Чилита». Ну, вроде песни совсем уж разные,
разные,
а они очень хорошо подходят. Ну, для баяна вот у меня так она есть. Венок старинных вальсов я сделал для баяна.
74-й год. Рождение сына.
Мы хотели, чтобы он все-таки музыкальное образование получил. И его отдали учиться по баяну. Но как-то не сложилось. Мы поняли, что не его. Пробовали тоже на фортепиано. Но на фортепиано как-то еще сложнее. То есть он сразу как-то по музыке вот так не пошел. Они ходили с Евгенией Михайловной на швейные курсы. И вот он пошел вот так по швейному делу. Очень он хороший мастер по швейному делу. Основная его специальность – раскройщик. Он может самые, что ни на есть, сложный крой делать. Его очень ценят сейчас на работе. Внучка в этом году вот в школу пошла, а внук в детский сад ходит.
В 2018 году вы приняли решение закончить свою деятельность руководителя русской мелодии и передать свои бразды правления молодому музыканту. Это решение на самом деле достойно настоящего мудрого человека, который знает толк, настоящий профессионал. Вам тяжело далось это решение?
Нет, я не скажу, что мне тяжело далось, потому что здесь опять тоже присутствует такое выражение «как сложилось». Мы же в 18 году переселились в Зеленоград. Я даже физически ведь не мог уже работать в КСРК. И потом, почему это не тяжелое решение? Потому что мы познакомились с Сергеем Пищальником, аккордеонист, играющий вполне, получил высшее образование, делает сам обработки для ансамбля. То есть ансамбль-то я передал в надежные руки, и ансамбль работает.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, действующий руководитель вокального ансамбля «Русская мелодия» Сергей Васильевич Пищальник.
Вениамин Прокопич для меня в первую очередь эталон, на который я равняюсь как музыкант. Это человек с богатым исполнительским опытом, учившийся у великих мастеров, с природной одаренностью. Все эти качества делают его великим музыкантом, которых в наше время можно по пальцам пересчитать. Периодически прослушиваю аудиозаписи произведений в исполнении Вениамина Прокопича и нахожу в них всегда что-то новое, чему-то новому учусь. Для меня большой честью и подарком судьбы стало то, что Вениамин Прокопич выбрал меня в качестве своего преемника и передал мне эстафету. После передачи руководством ансамбля в мои руки он все равно приезжает периодически, участвует в репетициях, концертах, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество по мере его сил.
Вы перестали работать в КСРК? Но от творчества, естественно, не ушли.
Вот у меня здесь небольшой ансамбль собрался тоже. Женский ансамбль мужчин как-то сейчас очень трудно привлечь. Ну и вот так вот мы занимаемся женским ансамблем. Люди с удовольствием ходят.
Ваше хобби?
У меня хобби и до сих пор вот спектакли. Вот это прямо вот мое хобби. В исполнении артистов прошлых лет, старых мастеров, как мы их называем, радиоспектакли.
Что бы вы могли пожелать молодым музыкантам, молодым творческим людям?
Заниматься, заниматься и заниматься. Этим только вот достигается.